Уважаемые слушатели, в процессе монтажа выяснилось, что микрофон Дианы не писал звук, поэтому подкаст смонтирован, исходя из звука, который записала непосредственно камера на видео. Извиняемся за качество данной записи, но это не значит, что подкаст был неинтересен. Обязательно послушайте его и посмотрите. Спасибо. Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Как вы видите, для тех, кто нас видит, а не только слушает, бестиарий нашей программы пополнился. Помимо черепахи Антонины, у нас есть еще прекрасный, баран.
Вазген.
Вазген.
Почему Вазген? Вырежут же нас всех.
Я хотела предложить, чтобы зрители поверили.
Точно, да. Да, да. Посмотрите выпуск на YouTube, посмотрите, вот как он выглядит, что вам приходит на ум. Они еще сегодня на прекрасном ковре, это какие-то дары привезли Игорю Юрьевичу, и он тут решил всем похвастаться, что у него теперь есть еще в коллекции. Диана еще принесла нам макарунцы. Вообще, все больше и больше мне нравится ходить записывать этот подкаст. Покормят еще и какой-то экспириенс.
Кофе?
А, ладно. А, это вот так оно выглядит?
Да.
Я что-то думал, что оно чернее.
Ну, это кофе с апельсиновым соком.
Угу. Хорошо, что боже, мы это выяснили.
Я недавно попробовал, знаете, тот самый трек Оксимирона, который запрещен тоже в Российской Федерации. Ну и трек, и Оксимирон.
Иногентом признан.
Иногентом признан, да. И у него есть такая строчка про эспрессо-тоник. И я вот решил недавно попробовать. Я кофе ж не пью, а тоники мне нравятся. Думаю, может быть, это будет нормально. Если вдруг вы когда-нибудь пили тоник, и он вам не понравился, и вам при этом не нравится кофе, не стоит надеяться, что получится что-то лучше.
Ты думал, что два ингредиента, которые тебе не нравятся, если
нет,
их
совместить, тоник мне нравится, тоник нормальный, а вот...
Эта штука, к сожалению, не совсем то, что я люблю. Это, если не ошибаюсь, называется Bumble. Это кофе, лед, апельсиновый сок и сироп. Вот. Ну, вообще более классическая версия — это кофе по-римски. Изначально его начали готовить после Второй мировой для того, чтобы обеззараживать кофе и воду. Это эспрессо или американо с дополнением только лимона. Собственно, это такая итальянская история. На самом деле очень классно, если вам вдруг попался неудачный кофе, и он сильно горчит, в него можно добавить лимон, и он нейтрализует проблемы с зерном.
Да, и кроме лимона ты больше ничего в этом напитке.
Нет, но просто лимон заберет на себя, либо там зерно старое, пережаренное, передержанное, это уже целое дело, как его готовить. Вот, лимона можно не делать.
Если мы говорим про странные кулинарные пристрастия, практически каждый вечер я разрезаю напополам лайм, съедаю его и запиваю ледяной водой. При этом тебя вот раскукоживает так, что, знаешь, лицо аж заворачивается вовнутрь. Ну, типа, потому что мне это нравится. Я вот что хотел сказать.
Вот так вот. Не только новостной подкаст, но еще и информационный стал. Мы теперь хотим быть не экспертны, еще
Паша
и
с новым
в различных
телефоном.
Рецептах. Нет, у меня просто другой чехол. Телефон тот же самый. Ладно, от ваших кулинарных и напитковых изысков переходим к обыденности.
Если это не реестр.
Это не реестр. Но тебе будет интересно, мне кажется. Значит, Госдума на пленарном...
Приняла закон против Игоря...
Шесточенко теперь запрещен. Все. Просто, знаешь, у нас 1/3 экрана черная, и когда твоя речь, мы просто, молчим. Нету никакого звука, а потом отвечаем на какие-то вопросы, и никто не понимает.
Я могу даже выйти из кадра, я не знаю, получится это или нет.
Нет, не получится, сиди, пожалуйста. Тем более у тебя футболка такая потрясающая, яркая сегодня.
Мне...
Вернись, пожалуйста.
Показывает этот из оркестровой ямы человек, как меня видно, говорит, как вот, как сейчас.
Да, прекрасно тебя видно. Так вот, Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении проекта закона, исключающий полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации транспортного средства. Проект предусматривает изменения в законе о государственной регистрации транспортных средств Российской Федерации. Соответственно, в первом чтении закон был одобрен еще в ноябре 2023 года. Автором проекта выступил глава Думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Согласно проекту закона, страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств больше не будет требоваться при постановке автомобиля на государственный учет или при регистрации смены владельца машины. Документом также предлагается разрешить водителям при продаже автомобиля снимать его с учета в ГИБДД сразу же, а не через 10 дней с момента подачи заявления. Поправки, внесенные в документ ко второму чтению, прекращают государственный учет транспортных средств.
Че? Ага. Все, прекратили, нет твоей Кии, выставили ее на продажу. Теперь это достояние общественности, Паша.
Так вот, еще, значит, поправки касаются прекращения государственного учета транспортных средств по заявлению владельца автомобиля в отношении машины, находящейся в розыске как похищенной или угнанной. В первом чтении упоминались только похищенные автомобили. Вот. Ну, соответственно, со 2 марта в России вступили в силу поправки, позволяющие оформить полис ОСАГО на короткий срок от 1 дня до 3 месяцев. Такое нововведение будет полезно для владельцев ретро-автомобилей или тех, кто планирует непродолжительное время работать в такси. Вот такое вот пояснение от Коммерсанта. Такие два кейса они придумали на этот счет. Ну, блин, про вторую часть вот круто, мне кажется, потому что я знаю прям нескольких человек, которые оказались в ситуации, когда машина была похищена, а они ничего не могли с этим сделать. ГИБДД разводила руками, говорит, ну, ничего не можем. Вот. Делайте, что хотите, продолжайте платить транспортный налог за нее, ну, с учетом мы ее не снимем, потому что там, ну, запрет на регистрационные действия в связи с уголовным делом, ну, что-то какие-то там штуки непонятные. И,
владейте если, дальше.
Да, если сейчас этот вопрос решится, будет классно. А вот с ОСАГО, я не понял, то есть...
ОСАГО.
Очень, кстати, показательная фраза по поводу этой всей истории. Я лично его покупаю только потому, что как где-то мой внутренний человек, который вот это... Все должно быть правильно, Паша, у нас должно быть ОСАГО. И я каждый раз, типа, плачу 8 там чем-то тысяч за свою Кию и слезами обливаюсь, потому что, ну, это деньги просто в никуда, как по мне.
Ну, почему? Ну, если ты будешь виновником
ДТП... Если я буду виновником ДТП, то да, но как будто бы, знаешь, больше случаев, когда в тебя въезжает какой-то
нет,
и вот ты потом непонятно...
Какой у тебя пробег суды? В год примерно?
Слушай, небольшой очень. У меня сейчас 60 тысяч на машине. Владею ей года 19.
Ну вот у меня в год на двух 20. Машинах суммарно набегает около 30 тысяч. Угу. То есть 30-35. За свою жизнь я был в одном крупном ДТП. Мой родственник был в одном очень странном крупном ДТП. Если ты знаешь, что если у тебя сейчас ОСАГО, то, вернее, отсутствует ОСАГО, то ты не сможешь получить нормально выплаты, потому что ты же идешь в свою страховую компанию. Вот история была в том, что моя
ты
авария...
Ты не обращаешься в
Нет,
страховую?
Нет, все, уже давно обращаешься в свою. Mm. Происходит следующая забавная вещь. Еду я по Ростову. Все чудесно, все хорошо, солнышко светит. У меня...
А Ростову-на-Дону или Ростову-Великому?
Ростов-на-Дону. Угу. У меня тогда машина с правым рулем, я еду, все прям складывается идеально. И тут мне в бочину влетает «Волга». Я как бы тогда был за рулем около, наверное, полутора лет. Сказать, что я опешил, не сказать ничего. Я, естественно, ну, сначала не понял, где я, что я, скорость была приличная, выхожу из машины, ко мне начинают подбегать люди, открывать двери, спрашивать, жив я или нет. Что произошло? Я ехал, и уже тогда, спустя полтора года, ты начинаешь обладать какими-то навыками, обращать внимание на знаки и не совсем всматриваться в дорогу. У меня была главная дорога, это точно. То есть с моей стороны была главная дорога. Почему улетела «Волга»? Потому что с ее стороны горел зеленый светофор. На вопрос, как это произошло, очень легко. Светофор, который был слева, ну, то есть дублирующий, не работал. То есть он вообще не работал. Ни одна из лампочек не горела. И по логике все светофоры должны были быть выключены. А со стороны правой была припаркована фура. И этот светофор не было бы видно ни при каком раскладе. Естественно, в незнакомом месте я полностью ориентируюсь по знакам. Еду по главной дороге. Светофор не работает. Естественно, мы сразу вызываем ГАИ, потому что, ну, ситуация сложная. ГАИшники приезжают, все это фиксируют и говорят: ребят, судитесь с дорожниками, потому что тут у вас обоюдка. И вот история в том, что иногда бывает так, что ты, как бы, ну, можешь быть очень тщательным водителем, но почему-то вот с тобой произойдет следующая вещь. Был случай у моего родственника. Вот представьте, Т-образный перекресток. У тебя главная дорога. Пробки. Получается следующая штука. Он едет по главной дороге. С прилегающей территории стоит машина. Мой родственник моргнул ему фарами, что типа: друг, выезжай. Он стоит. То есть машина стоит. А мой родственник моргает ему еще раз, что типа: друг, выезжай. Тот стоит. Забегая вперед, как потом говорил человек, он был не уверен, что, ну, мой родственник ехал, получается, по правую сторону от него, человеку нужно было повернуть налево, то есть, понимаете, пересечь полосу. Ну, логика понятна. И он говорил: я думал, что я не успею до приближающейся слева машины. Хотя расстояние, как потом показал регистратор, было очень приличным. Просто человек, обладая недостаточным опытом, примерно в полгода, дождался, пока эта машина проедет. Естественно, мой родственник смотрит на человека, но он не принимает никаких решений. Естественно, он начинает ехать. Человек, не поворачивая голову вправо, давит на газ. И в этот момент бьет в заднее колесо, которого, ну, вот моего родственника, который уже едет. То есть, понимаете, еще раз, схема какая? То есть те, кто даже видеоверсии, наверное, не поймут мое описание, получается, что машина начинает двигаться, он его пихает в заднее колесо, человек от этого вылетает на встречку, на встречке его собирает чувак. Водитель той машины говорит: я был уверен, что вы будете стоять и ждать. Типа, вы ж мне моргнули? Он говорит: ну я моргнул раз, ты не едешь. Подождал несколько секунд, моргнул второй раз, ты не едешь. Проехала машина, ты как бы стоишь. А человек как бы высматривал, есть там кто еще или нет. Страховая компания покрыла, ну, там, приличную сумму убытков, там около 600 тысяч. Плюс там даже что-то, по-моему, заплатило пострадавшему, который врезался, получается, в моего родственника. В моей практике был случай очень интересный, где водителя, вот это все я описываю сейчас свои дальше ДТП, где водитель сзади едущей машины, это пробка, прям вот стоячая пробка, ничего не предвещает беды. Я стою уже, кто в Краснодаре знает такое место, как Ростовское шоссе, я стою, не двигаюсь, и тут мне взад влетает машина. Я выхожу, а удар такой, знаете, ну, приличный. Я выхожу, говорю: как это произошло? Это был где-то, знаете, там, ну, 8-9 год, и он мне говорит, что: друг, я полез на задний диван за сумочкой с дисками, чтобы диск поставить в машине. Поворачиваюсь, машина катится, и вместо тормоза нажал на газ. Все. Это второе ДТП, когда его тоже спасло ОСАГО. Третий раз был вообще супер, вот, парадоксальный. У меня Jaguar XJ, который сделан по большей части из алюминия. То есть это важный момент в ценообразовании всего дальше происходящего. Я паркуюсь на улице Красных Партизан, где, знаешь, клиника Федорова, роддом, а напротив супермаркет находится, Табрис. Если вдруг нам не заплатили за это, конечно же. Вот история в том, что я паркуюсь на парковке, и мне нужно перейти дорогу. Там есть остановочка, я припарковался, все по правилам. Иду такой, и мне кричат: тормози его, тормози! Я такой, думаю, может меня, знаете, как вот есть сериал этот «Скользящий» раньше был, типа, может меня спутали с моим двойником в этом мире? Типа, зачем меня тормозить? Я такой: меня? Он такой: тормози его! Я такой: что? И дед такой с остановки, ну, понимая, что я не вдупляю, что происходит, бежит и, короче, фури машет там: стой, стой! Я начинаю переходить дорогу по пешеходу, думаю: блин, какая-то ситуация, ну, вообще из ряда вон выходящая. И смотрю на всю эту ситуацию, и дед мне: куда ты идешь? Типа, к нему подходи. И я понимаю, что какой-то разводняк начинается. Типа, что вообще за ситуация? И мужик с остановки кричит: «Он твою машину упорол!» И я такой: «В смысле?» Короче, машина длинная, а у человека, как он сказал, мне дали прицеп с подруливанием, а я к нему не привык. И он выруливал в левую полосу, а прицеп, вот знаете, бампером задним, взял, уперся мне в фонарь, задний фонарь, аккурат его продавил и выдрал крыло. Он этого даже не заметил. Как бы фара на тот момент мне сразу обозначили, ну, фара около сотни. Я говорю: «Ну, отлично, а по металлу?» Он говорит: «А это ж алюминия, у нас алюминий никто нормально не делает, я бы вам советовал сейчас, ну, со страховой поговорить на эту тему и взять лучше деньгами». Почему? Потому что нам нужно вырезать пол машины, потому что алюминий не сварить. Я говорю: «Да?» Я говорю: «Ну да». Я приезжаю к оценщикам, он говорит: «Ну давай так, если мы вот в этом месте подварим, ну, сейчас все вот сделаем, я бы сказал, что это, ну, 80 тысяч». Вот, ну, там, знаете, вот, ну, такой блок там, ну, кто не смотрит, размером там, знаете, с дыньку какую-нибудь.
С футбольный мяч.
С футбольный мяч, да. А фара, как бы, ну, естественно, под замену. Вот за работы по алюминию мне говорят 80 тысяч. Страховая, я все-таки выбрал ремонт, и страховая во всех своих ведомостях общую сумму обозначила в 300 тысяч вместе с покраской. И когда ты смотришь на сам, вот, на само повреждение, ты думаешь, что за 10 тысяч рублей кто-нибудь сделает. Но нет, человека спасло ОСАГО, конечно же.
Какая бы шикарная интеграция могла получиться. Но не получится, да, к сожалению. Ну, вот примеры из жизни реальной. Получается, уел ты меня, Игорь Юрьевич. На лопатки положил аргументами, и не скажешь как. Ну, при этом надо отметить, что ОСАГО продолжает быть обязательным для передвижения на автомобиле, да, и есть административный штраф за это, гигантский, невероятных размеров, неподъемный, сарказм, естественно, вот. Ну и плюс, опять же, правильно, если вспоминать все вот эти ситуации, если вы едете без ОСАГО, что-нибудь происходит, то судиться будут конкретно с вами и взыскивать, значит, денежные средства конкретно с ваших заработков. И там описывать ваше имущество, блокировать ваши счета. Конечно, есть люди, которые, ну, гол как сокол, и списать с него нечего, и работает он неофициально. Это, конечно, печально, но если вы не маргинальный молодой человек или девушка, соответственно, вам эти проблемы не нужны. Поэтому ОСАГО все-таки лучше, конечно, приобрести, наверное. Но вот если вы хотите машинку переоформить, купить, продать и так далее и тому подобного, больше этот документ нести в ГИБДД не нужно. Все прекрасно, все регдействия. Ну, точнее как, второе чтение только прошло, но я думаю, что все-таки примут этот закон и не будет необходимости, соответственно, больше прикладывать этот полис. Вот так вот. Значит, Диана, до твоей новости у меня есть алаверды на прошлую новость про племя Маруба, которое, значит, зависимо от порно соцсетей этих ваших интернетов. Напоминаю, что...
Теперь порно стало зависимо от племени Маруба.
Да, нет. Нет, Игорь Юрьевич. Значит, знаем мы эту новость из Нью-Йорк Таймс, в первую очередь, которые, значит, получили фидбэк, в том числе от племени Маруба, и вынуждены были написать вторую статью, да, по сути дела, опровержение. В новой колонке журналист New York Times пишет, что, значит, издания со всего мира переврали его изначальную статью. Он лишь единожды в ней, дескать, упоминал, что молодые люди племени начали пересылать друг другу вот эти порноролики ваши в мессенджерах. Вот.
Мы независимы, нам просто нравится.
Да, а вот, в общем, вот эти все третьи СМИ, другие, которые эту новость зацепили, тут написали, что там чуть ли независимость и так далее и тому подобное. Вот далее его прямая речь, что в Бразилии слухи распространились быстро, в том числе в небольших городах Амазонии, где некоторые Маруба сейчас живут, работают и учатся. В итоге старейшины Маруба тоже узнали об этих статьях и комментариях
и
в интернете.
И решили посмотреть.
По словам одного из лидеров, такая реакция общественности демонстрирует превзятое отношение к чужой самобытности, а подобные заявления СМИ необоснованы и не соответствуют действительности. Потенциально, считает он, это нанесет необратимый ущерб репутации членов племени по всему миру. Ну, я лично про Маруба до этой новости даже и не знал, но видимо, да, нанесет. Из-за этого в племени еще раз вернулись к обсуждению, нужен ли им вообще интернет и в каких количествах. И, соответственно, племя не хотело бы, чтобы негативные стороны перекрыли очевидную пользу от связи с внешним миром. Интернет дает много преимуществ, но также сопряжен с множеством проблем. И тут мне нравится в паблик, который...
Еще хочется сказать, что основная проблема в том, что они смогли прочесть все статьи, которые написали, скорее всего. Я не думаю, что они присылали...
Маруба новости.
Маруба, что происходит в племени? А там единственные новости, что они гоняют целыми днями.
Ну, в общем, короче, не так уж и гоняют, как они говорят.
Ну, вообще, тут есть тот момент, в плане, что с любыми новостями очень часто у нас есть проблема, что всякие крупные новостные порталы, они рерайтят какую-нибудь новость, и иногда изначальный текст может безвозвратно утеряться.
Надо перчинки какой-то добавить. Есть
кто-нибудь из племени Маруба, кто смог передернуть на эту новость?
Наверняка. Было сложно, но, соответственно, да. Ну, блин, вспоминается день радио, да, сразу. Можно из любого повода, маломальски хотя бы похожего на новость, сделать в целом какую-то, если не сенсацию, то, ну, придать ей веса, которого на самом деле у нее нет. Ну, это так, легкое отступление. А теперь рассказывай, что принесла сегодня нам.
Не, ну, конечно, после племени Маруба, конечно, тяжело. У меня сегодня тоже две новости, поэтому я могу предложить вам две новости на обсуждение, а вы выберете. Первая касается мобильных операторов в России, а вторая новость про стремительно распространяющуюся в Японии смертельную бактерию.
О, боже мой.
А есть так, чтобы первая новость была со второй вместе? Я вот на столе нашел мусор, если кто-то сейчас смотрит видеоверсию и думает, чем я занимаюсь. Я нашел микропластик. То есть на самом деле это маленькая такая беленькая часть чего-то пластикового. Знаете, такое ощущение, как вот грифель у карандаша срезали, только белый и пластиковый. И это вот к нашей черепашке Антонине, которая питается микропластиком. Я не могу, у меня вот это вот ОКР, что нужно что-то дергать. Ну, продолжай.
Спасибо, Паша, что пояснил.
Забери.
Да, да, спасибо.
Покорми черепашку.
Я могу коротко обозначить новость про мобильных операторов, просто как бы поставить на двигатель, что вот...
Нет, давай уж вот как твои вышки мобильных операторов 5G разносят новый вирус. Вот я уже намекнул непрозрачно. Давай нормальные новости.
Ладно, хорошо.
5G и японский вирус — это одно и то же, да?
Вот так вот новости и делаются, понимаешь?
Вот они включат в розетку свою вышку, и все, все в радиусе...
Все, кто не в алюминиевых шапочках.
Короче, во-первых, мобильных операторов могут обязать уведомлять абонентов о расторжении заключенных с ними договоров и изъятии телефонных номеров. Как оказалось, до этого наши мобильные операторы имели право расторгать договоры и изымать на телефонные номера, не предупреждая нас об этом деле. А теперь... Госдума, если не ошибаюсь, решила, что хватит терпеть, и теперь механизм уведомления пользователя будет через госуслуги завершаться, так что...
Только хотел сказать смс-кой. Ты знаешь, у тебя деньги закончились на телефоне? Мы вам слали, мы не понимаем.
В принципе, да, буквально через госуслуги будет приходить какой-нибудь, в лучшем случае, пуш, в худшем случае, это будет уведомление на email-адрес о том, что N-ный мобильный оператор решил, что он не хочет больше обслуживать вас как своего абонента. До свидания. Вот, меня удивило, что, в принципе, со стороны мобильных операторов может быть какое-то расторжение, потому что я, наоборот, сталкиваюсь только с тем, что тебя пытаются удержать, как своего клиента.
Да. Ну, слушай, может, это речь вот о том, когда ты не пользуешься номером, и он через сколько-то месяцев... деактивируется, да, и, соответственно, поступает опять в свободную продажу. Отсюда все эти
наша
истории,
коллега.
Когда человек покупает новый номер, а ему начинают звонить по долгам других людей.
Наша коллега, я тебя перебью, Настя, которая бывшая Шемякина, а теперь не буду говорить ее фамилию, сделала ровно такую же ошибку. Звонит и говорит, а можно же восстановить, будучи в другой стране? Настя, привет тебе, вот теперь тебя уведомят.
В общем, этот законопроект призван помочь помешать мошенникам забивать телефонные номера, которые долго остаются бесхозными,
да.
И таким образом получаете доступ к персональным данным.
Это, кстати, между прочим, реально последний месяц проблема, вот именно вот то мошенничество с восстановлением, значит, по номеру телефона личного кабинета. это там определенный банк, который вообще...
Они пишут, да, что это банковским профилем и доступ причем... на всякие государственные.
Правда, ты просто, ну, скачиваешь приложение, вводишь этот номер, если он остается привязанный к личному кабинету, ты просто жмякаешь, типа, забыл пароль, тебе присылают на этот телефон новый пароль без проверки личности, без ничего, и, типа, люди просто от твоего имени берут там кредиты, оформляют, тут же их выводят, и, как всегда, банк такой...
Мы ничего не можем.
Слушайте, я успею сбегать на 4 этаж, а вы пока без меня чуть пообсуждаете, надо проверить, закрыла ли Сусинка 411 офис, потому что она его могла бросить открытым.
Так, мы вернулись, Игорь Юрьевич вернулся. У вас прошло, наверное, секунд 2, у нас прошло минут 10. Дверь закрыта?
Да, я уж кружок даже отправил.
Прекрасно. Ну, к сожалению, мы не смотрели, возвращаемся к мобильным операторам. Да. Вот, собственно, для этого это все сделано, для того, чтобы защитить наши и ваши, и всех.
Вдруг ты вот этот вот кабинет, номер,
который у тебя в Nokia E72 стоит, вот эта здоровая симка, которую ты раз в 4 месяца включаешь.
Хочешь,
я знаю, я обратную ситуацию этого всего. У меня номер телефона много-много лет, на него подвязано все, что только можно. Не буду его, разумеется, озвучивать. В общем, я когда сюда приехала, я была еще несовершеннолетняя, и я не могла сама купить свой номер телефона. У меня была карточка только моего региона, и тогда еще, к сожалению, не действовало это великолепное правило, что там по России нет роуминга. Я сюда приехала, абсолютно бах, и уже как бы ни интернета, ничего. Я пришла в салон мобильной связи, мне сказали, тебе сколько лет? Да, пока. И я попросила соседку по общежитию купить мне карточку, чтобы у меня была просто местная симка. Я после этого приходила в этот же салон связи, заполняла заявление на то, чтобы эту карточку переоформили на меня. Но дело в том, что эта карточка до сих пор оформлена на соседку по общежитию, которая живет, я прошу прощения, в Туапсе, и мы уже не общаемся, но, наверное, лет 8. Мне вот интересно.
Ты так в один прекрасный день. А как ее зовут?
Ира.
Ира.
Ну, вот так. ВКонтакте есть.
Здравствуйте. Надо переоформить.
Я вот думаю, если она следующая, когда это будет в Краснодаре, я просто скажу, Ира, вот отменяйся планы, мы едем в салон мобильной связи. Надо как-то переоформить, донести до него.
Мы так время классно проведем, ты себе просто не представляешь.
Не, ну, беда в том, что мы писали заявление, мы просто как-то вот пропустили ему.
Да, 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 обидненько. Ну, что ж, больше бюрократии. Богу бюрократии, могу сказать.
А мы переходим к вышкам 5G и вирусам. И страшному. В Японии стремительно распространяется бактерия, которая поедает плоть человека и убивает пациента в течение 48 часов.
Страшное.
Слушай, ну это прям уже какой-то сюжет, вот как там с Киллианом Мёрфи же был этот 28 дней спустя, 48 часов спустя получается. Прям вообще быстро-быстро.
Быстрее надо. Надо вот прям и все.
Да кому надо? Никому не надо, Игорь Юрьевич. Не хотим
так
мы этого.
Люди будут успевать передавать заразу друг другу за 48 часов. Ну, типа, ой, что-то мне хворенько, пойду схожу в магазин. А тут заразился и сразу... Все. Один жертв. Одна жертва. Все. Ну, и она еще, потому что она переживает, потому что, когда я в предыдущем дубле сказал, что надо быстрее, она подумала, что я про нее.
Я до сих пор пытаюсь не заплакать, если честно.
Ну, все хорошо.
Так вот, стрептококк группы А, обычно, который вызывает стрептококк Абангину, сейчас он там их мутировал, и по большому счету убивает...
Группы А студио
стрептококк. Японских японцев, да, решила я завернуть тавтологию. Японские ученые уже зафиксировали рекорд по заболеваемости в стране, и число пациентов только растет. Общая смертность уже сейчас составляет около 30%.
Что-то как-то не айс, если честно. Но...
Еще и не все, что ли, умирают?
Так вот, если вы утром заметили отек стопы, велика вероятность, что через 2 дня...
Именно одной стопы.
Ну, тут написано одной. Тут стопа.
А причем не сказано, какой. И типа, знаешь, у тебя правая стопа отекла, ты несешься в больницу, а ты находишься в больнице аккурат в 47,5 часах езды. Приезжаешь туда и говоришь, все, у вас полчаса, чтобы спасти меня. Они смотрят, такие, так левая нужда.
А вы просто наступили на что-то.
Достают гвоздь, и все, и ты едешь домой.
Кошмар какой.
Ну, в общем, такие дела. Ждем обновления этих новостей. Я надеюсь, что там никто не съел никакую летучую мышь.
Uh-huh. Да в Японии ж не едят японскую мышь, летучую мышь. Что-то да, у нас
сегодня японцы.
Но они едут.
Давайте на этом закончим. Японцы едут.
Так этот стрептококк, он типа из пищи попадает в организм или откуда?
Ну нет, из организма в пищу, Паша, ну конечно же. Из внешней среды во внутреннюю.
Тут не написано, как конкретно
происходит инфицирование. Ну я к тому, что воздушно-капельным, да, причем можно.
Тут не написано, как конкретно происходит инфицирование, но здесь, раз есть формулировки, что есть обычные обстоятельства, да, которые вызывают заболевание, скорее всего, оно уже было известно, просто сейчас бактерия мутировала и теперь ведет себя агрессивно. Ну вот из основных симптомов отек стопы, не уточняется, вот, но он быстро переходит на колено, а после этого на легкие, и вам... Так что следите за ногами.
Чтобы они ничего не ели.
Кошмар. Mm-hmm. Я лоферы купил себе, и надо их все на растяжку отнести, поэтому, если бы новость это была чуть попозже... Ну, у меня, знаешь...
Лоферы нанести на растяжку? Да. Это типа как пилатес для обуви,
это
что ли?
Это типа как у меня шишка на ноге. По какой бить в случае драки?
Ну, типа там это давно. Я просто в детстве ехал, бабуля меня везла на велосипеде,
реку.
И у меня нога попала в спицы колеса. И у меня там застарел, ну, на одной ноге прям вот тут вот шишка такая костяная.
Да сними уже
нарост,
все, покажи.
Поэтому...
У тебя налево?
Да.
У меня тоже.
О, началось.
Давно потерянная сестра. Мы были на том велосипеде вместе. Так вот, и...
Просто с разных сторон засунули ноги.
Я просто походил, и, соответственно, левая нога опухла, а правая нет, потому что ей комфортно. Вот, и если бы эта новость была чуть позже, я бы такой, боже мой, это из-за того, что я, дефектный, или это вот
знаете,
этот вот
периодически
за коленом следить.
У меня отекает правая нога, в отличие от вас. Происходит очень странная штука.
Не наш брат.
Знаете, я спрашивал как-то у невролога, он говорит, тебя это сильно парит? Я говорю, пока нет. Бывает периодически. Вот представьте, есть даже заболевание вот прям именно этого нерва, но оно вроде как не оно у меня. Вот представьте, как этот называется, безымянный палец и средний на ноге, да? Вот между ними, если провести линию к пятке, периодически что-то крайне сильно сводит, вот прям ступню сводит настолько, ты в целом ничего не можешь сделать. И это происходит в новой обуви, неважно, широкая она, узкая, высокая, низкая, там просторная, непросторная, либо... Это происходит, когда ты ходишь вот по какой-то новой поверхности босиком. То есть вот условно...
Может, у тебя просто непринятие нового.
Вот это очень странная штука. То есть я уже даже списывал на психосоматику, но сводит иногда так, вот в машине сел как-то по-новому, ну или другая машина.
А ты часто ходишь босиком по всяким камушкам?
Вот. Допустим, выйти во двор, там брусчаточка и прочее. Вот ты идешь на что-то вот... Это нельзя даже назвать каким-то сильным давлением. То просто вот что-то вот по-новому как-то чуть-чуть коснулось и такой... О! А! Тогда сел как-то, покривлялся, что-то поделал. И не разжимает крайне долго. Вот ты сел в машине, просто вот, ну, незнакомая для тебя машина, и ты ведешь, нажимаешь правой ногой на педальке. У меня, кстати, есть теория, что это как раз и произошло, ну, из-за долгого вождения.
Типа туннельный синдром на нас.
Да. И ты, вот знаешь, ты же как бы, когда нажимаешь, ты же стопу, ну, ты же самой ногой ничего не делаешь, ты делаешь только стопой. И вот ты совершаешь какое-то, ну, новое для нее движение, как-то по-другому нажимаешь, и оно свело, и такой,
получает.
Все, не могу. И нужно именно разуться и загнуть пальцы вниз. И вот пока ты нормально не загнешь пальцы и не подержишь хотя бы пару секунд, эта штука не отпускает. И вы знаете, она происходит в самых неожиданных вещах. То есть ты забираешься где-нибудь вот на Красной Поляне на фуникулерчик, а там нужно как-то вот, ну, так чуть заступить, и ты заступишь, о! И все такие, смотри, какой вид с окна. Ты такой, нет, быстро расшнуроваться. Как ты? Согнуть пальцы, согнул там, чуть-чуть подержал. Да. Ох, отпустила.
Я хотела пошутить, смотри, как Игоря корежит.
Не, правда корежит. Это прям вот такая штука.
Видели горы? Нет, мы видели другое. Там Игорь
вообще. Да, это прям вот периодически возникает, как бы, ну, я понимаю, что это, знаете, не какая-то спонтанная диарея, но все равно неприятно. Ну, то есть это как бы...
Ну, это, по сути дела, просто мышечная судорога. Банально.
Я прям чувствую, что это, знаешь, есть некая взаимосвязь, что как только у меня новая обувь прям сильно облегает стопу, То есть она не сдавливает ничего. У меня есть теория, что как только что-то сжимает стопу по, ну, знаете, как по оси Y, то есть вот в продольном, то есть если ты берешь узкую обувь и ногу чуть сжимает, вот оно происходит практически каждый час.
Офигеть.
Если ты едешь вот на новой машине, то есть я когда сменил там в прошлом году машину, у меня это было вот просто, знаете, каждые там 30 минут. Просто потому, что вот какое-то, ну, необычное движение. И как только ты к нему привыкаешь, адаптируешься, все проходит. То есть ты как бы абсолютно нормально, ну, к этому адаптируешься, или обувь растягивается, или как-то твой организм привыкает. Я пошел к неврологу, ну, с другой проблемой, говорю, а у меня еще есть вот такое. Он мне как-то назвал пару вещей, которые могут быть. Он говорит, в обоих случаях не лечится. Тебя сильно мешает? Я говорю, как бы, ну, у меня этого месяц может не быть. А потом ты как бы там едешь куда-то на дальняк, особенно если ты одел как бы, ну, такую тесноватую обувь, то это происходит. Он такой, ну, не езди на дальняк или не одевай тесную обувь.
Вот так не болит, вот так и ходите.
Слушай, мне хирург сказал то же самое, у меня эта шишка на ноге вообще появилась. Я ездила в первый раз я приехала в Россию, я приехала в Москву, это был 13-й год.
Если вы кто не знали, она молдаванка.
Да,
смотрим.
Но мы в ЧБ, так что вам этого не видно.
Вот. Что за ЧБ? ЧБУРИКА Беларусь?
ЧБ. ЧБ.
Так вот, гуляли по Москве, у меня была кожаная обувь, типа, ну, кроссовки. Вот. И я гуляла-гуляла, на следующий день просыпаюсь от того, что у меня очень сильно болит левая нога, и у меня вот на... По сути, как ложный сустав, не знаю, как это называть, такая шишечка, на суставе называлась. Нога супер болела, я ее помазала каким-то там долабеном, не долабеном, обезболивающим гелем, прошло. И больше не болит. То есть там просто какая-то шиша, которая периодически начинает ныть. Я пошла с ней к хирургу, он тоже посмотрел, он говорит, тебе мешает. Я говорю, ну прямо сейчас? Нет. Он говорит, ну иди отсюда.
Знаете,
с тебя 5000.
Помните, поздравляю. Вспомнилась шутка, помните вот эти старые добрые времена, когда шутки жили долго, там всякие КВН, там Гадя Хренова, вот все вот это вот. И шутки жили долго. И вот в тот момент я работал на мебельном производстве, и один из моих коллег прочитал в журнале анекдот такой коротенький, но тогда эта шутка у нас тоже прожила долго, и вот на тот момент мне это казалось самой смешной вещью в мире. Вот. Она примерно напоминает то, что мы сейчас рассказываем. Там очень коротенький такой рассказ, что утро начиналось неважно. В один глаз светило солнце, из другого торчало копье. В целом это, ну, примерно, да, я не знаю, почему я вспомнил именно эту фразу, но да.
А это мне напомнило, я сейчас читаю замечательную книгу, она меня подкупила с очень похожей анекдотической фразой. Там самая-самая первая фраза в самом-самом первом рассказе: Лев Семенович случайно умер в среду. Прекрасно. Я поняла, что эта книга вот прям мое, буду читать. Вот что-то, если бы Лев Семенович случайно умер в среду, потому что ему там в один глаз светило солнце, в другой копье втопнулось, это было бы идеально.
Да. Ну что ж, а по поводу плотоядных...
Ровно так я когда-то начал читать Буковский. Я ждал человека, а рядом был магазин. Он закрылся сейчас. Знаете, том книги, кстати. Очень-очень интересный момент. И я захожу, и там книга такая с очень интересной обложкой. Открываю, и такой, вот это слог. И на первом предложении я понял, что автор хорош. И Буковский, и правда, хорош. Ну, продолжайте.
Буковский классно, хорошие книги, здорово. Плотоядные мутировавшие бактерии, вообще дизлайк абсолютно не поддерживаем, мне кажется.
Удобно. Слушайте, вы да. Какие-то, вы вот полупацифисты, значит, черепашек вам жалко, а другую форму жизни вам не жалко. То есть черепашки же тоже плотоядны. Барашки плотоядны периодически, если представляется возможность. И вам нормально. А бактерия,
ну, то есть, бактерию,
значит,
предлагаешь пожалеть.
То есть ты
То есть вот эта вот концепция, которая часто в книгах встречается, что, может быть, вот этот вот вид, который всех истребляет, он неплохой, а просто следующая стадия эволюции — это естественный процесс, что вот одно заменяет другое, да? Такая мысль положена в основу твоего спича.
Я вспомнил.
Может, это планета
рассказ
для бактерий, а не для нас.
Я вспомнил короткий рассказ, но не помню, как он называется. А, там фигурируют ребята, которые приехали на... прилетели на новую планету, и там был организм, который они поедали, он был выведен специально, не вкус у Аба, вот вкус у Аба классный рассказ, но он про другое. А,
где-то что-то из Булычева, у него очень много рассказов, в том числе...
Продолжайте обсуждать, я вам сейчас его найду.
Не сильно популярно, я помню, был великолепный рассказ, который, к сожалению, не сильно вспоминают, там, где они прилетели на какую-то планету, и планета с ними постоянно пыталась общаться, они там, ой, там камень упал, птица клюнула, опять птица клюнула, а это
по-моему...
в какой-то момент одна из птиц заговорила и такая, ну, ребята...
Слушайте, я могу сейчас ошибиться.
Мне нравится.
По-моему, это рассказ «Упасть замертво». Фамилию я явно не вспомню. Помню, что Клиффорд. Клиффорд кто-то там, «Упасть замертво». Вот, по-моему, это он очень коротенький такой там, ну, буквально 10-страничный, но рассказ... Ну, он просто с предсказуемым финалом. Я думаю, что рассказ...
Саймон Клиффорд.
А год не посмотришь?
А, сейчас.
Я думаю, что где-то, наверное, 50-е, 60-е. Мы пока показываем, вот пока она поет, мы с Пашей показываем...
По-моему, 97-й.
А, ну тогда ладно. Ну, просто сюжет, знаете, такой. То есть ты ее начинаешь читать, и где-то уже в середине понимаешь...
56-й год.
А, вот для 56-го, да, это, наверное, сюжет прям такой, хэ-хэй.
Новаторский.
Новаторский, да. Сейчас ты уже в середине догадываешься, что примерно произойдет. Как, кстати, и вот в том рассказе «Вкус Уаба» или «Вейба», как кто называет?
«Вейпа».
«Вейпа», да. Автора вот я там точно не вспомню, но тоже рассказ тоже коротенький и очень-очень хороший. Если вдруг кто-то любит фантастику, не вот это фэнтези, вот то, что они обсуждают, а нормальную такую матерую фантастику, типа Гарри Гаррисона или «Железный». Вот прочитайте два этих коротеньких рассказа, они прям хороши.
Ну вот так вот. Вот так вот. Спасибо, Игорь Юрьевич, за этот ликбез. А теперь давай, пожалуйста, новость, которую ты нам принес, рассказывай.
Да вы шутите, я ничего не приносил. Знаете, я, как всегда, зайду с очень странной вещи, и многие удивятся сейчас, как я одно приплел к другому. Хочу поговорить о массовом отравлении, о ботулизме, как вот она, со своими бактериями, а я вот тут вот со своими бактериями. В общем, что происходит? Если кто не в курсе, то произошла очень страшная ситуация. Люди купили салатик Лобио, отравились. Отравились серьезно, заимели в своем организме ботулизм. Если кто не знает, то это не совсем диарея и рвота, это паралич. То есть паралич.
Ну, и... Надо сказать, что это произошло в трех, как минимум, городах. Да? В Москве, в Казани, в Нижнем Новгороде.
Да.
Это все одна доставка еды и, собственно, один и тот же продукт.
Да. Это фасолька.
Консервированная фасоль.
То есть, ну, проблема же, наверное, не в доставке, а в поставщиках?
Поставщика,
проблема,
да.
Проблема
в поставщиках?
Все.
Смотрите, история закончилась чем? Что задержали поставщика, обнаружили, что...
Ну, не только поставщика.
Да,
директора доставки тоже, ну, вот, фирмы.
Вот здесь я бы вообще бы начал даже спорить, а стоило... Да, понятно, что нужно с ним что-то сделать, но, как по мне, достаточно какого-то штрафа. Ну, то есть, понятно, что человек, ну, в целом не может, как мне кажется, определить наличие ботулизма в вот...
В продукте, который на вид пригоден
для
использования.
Да, ему же привозят поставщики. Да. Ну, то есть, как по мне, вина полностью поставщика, потому что там...
Причем, что, да, если нарушено правило хранения консервированного продукта, ты на вид никак не определишь,
ну,
что-то не так.
Видишь, там история такая, что там еще третье лицо задействовано. Там есть поставщик, есть подрядчик, который этот салатик нарезал, и есть сама доставка, которая им потом торговала, его людям возила. И, ну, технически притягивают всех троих, потому что тут вопрос типа, ну, ОТК, по сути дела, да, то есть как проверялось качество изначально поставщиком, как проверялось качество людьми, которые уже непосредственно пускали этот продукт в готовку, потому что там еще этому подрядчику, который именно нарезал салат, вменяют то, что производство очень грязное, с нарушением всех санпинов и там существующих норм.
Вот. А я так понимаю, они же, наверное, сейчас еще друг на друга перебрасывают ответственность?
Ну, я так понимаю, что все будут, конечно, да, пенять друг на друга, дабы избежать...
Слушайте, да вообще новость у меня-то была в другом.
Угу.
Маленькая такая ремарочка. Вот я как врач по образованию, желаю всем, кто заболел этой действительно просто страшной фигней, потому что это мучительная штука, это действительно паралич дыхательной системы, это...
Ну, она же как, типа, потенциально опасная, как я прочитал.
Слушай, давай так.
Потенциально смертельная опасность.
Давай так, умирают даже... смотри, очень важный момент, когда начато лечение.
Да.
Если оно начато чуть-чуть с просрочкой,
да,
то даже при суперправильном лечении 30% летальности.
Угу.
Всего в круговую умирают около 10% даже с лечением. А, это, ну вот, всех подряд. Если мы говорим без лечения, то без осложнений шанс выбраться всего 10% без осложнений. То есть 90% без лечения погибают. Эта штука просто парализует дыхательную мускулатуру, и ты умираешь либо от остановки сердца, либо от удушья. Все. То есть, если вы знаете, сейчас большинство, ну не большинство, некоторые люди, которых госпитализировали с ботулизмом, лежат на ИВЛ, то есть искусственная вентиляция легких, потому что все, организм сам не дышит.
Ну и плюс это же, наверное, еще после ковида многие уже без того дыхательная система ослаблена, она еще сверху долбанила.
Выздоровление, ребятам, но новость вот в чем. Роспотребнадзор обзвонил 1034 человека из-за случаев ботулизма после употребления салата лобио. Нашел 76 человек, еще 76 человек с симптомами заболевания. Пятеро из них сразу госпитализировали. Роспотребнадзор, я вам еще раз прочту, обзвонил 1034 человека после употребления салата лобио. То есть мы обсуждали эту новость, то есть не все салатики куплены в компании «Кухня на районе» доставкой. Что-то покупалось в супермаркетах.
Да, там еще одну сеть, которая от этого же поставщика закупала.
И вы понимаете...
В чем проблема? Можно же посмотреть по чекам.
По чекам что? То есть вот понимаешь, какой конфуз? Когда люди говорят, я не буду сдавать биометрию, я не буду оставлять вам свои данные.
Так, нет, ну в смысле, есть конкретное время, когда ты пробиваешь конкретную единицу товара и оплачиваешь ее конкретной картой. Вот у тебя уже все данные.
То есть, ты понимаешь, вот когда люди, которые там, ну, шкиперятся, и думают, о, я...
Шкиперятся? Простите.
Шкерятся.
Не, ну если они хотят шкериться, они могли бы платить наличкой. В таком случае действительно...
Вы понимаете, насколько быстро сработали?
Не стоит камера, тогда можно еще
как-то. И камера такая, ага, вот это вот с Молдавии, давайте-то звоните. И она такая, я не буду называть свой номер, у кого он записан? И сразу такой, здравствуйте, ты ела салат вот этот вчера? Я такой, да. Все правильно, ты съела его половину порции, да, потому что половина стоит у тебя в холодильнике. Ну, я сейчас, конечно, утрирую, но сам факт.
Полки за морковкой.
Да. А еще с тобой живут вот эти люди, они тоже поели. Мы смотрим у них симптомы, 76 человек, нашел 76 человек с симптомами заболевания. Шутки шутками, но вы понимаете?
Ну, на самом деле, что? Да это положительно, мне кажется, на самом деле. Ну, это понятно, что это прецедент, вряд ли...
Это помогло, извиняюсь, тавтологию, помогло помочь людям вовремя. Ты же сам сейчас сказал, что если не оказать помощь там до прохождения определенного порога, да...
Слушайте, ребят,
да,
новость условно про положительную слежку, которая есть во всем мире. То есть, вы понимаете, еще раз, ты просто что-то
поел? Здесь с доставкой, мне кажется, очень просто.
С доставкой, да.
Учитывая, как прессуют сейчас всех этих ребят, просто через органы берется из их CRM-системы выжимка, кто заказывал, соответственно, эту позицию товарную, и там, ну, не может не быть номера телефона, он там будет.
Я сейчас вообще скажу, наверное, может быть, непопулярное мнение, но у меня есть такое... странное, не знаю, предубеждение или какое-то сомнение внутреннее, что я в принципе не понимаю, почему люди так сильно стремаются вот этой якобы слежки за собой, потому что, по большому счету, если ты живешь в соответствии актуальному законодательству, да, там, не знаю, не крадешь конфетки из Ашана и ничего не делаешь, а чего тебе бояться? Просто, ну, а что в этом такого, по большому счету? Я, например, вполне осознаю, да, что там мои данные остаются там-то. Ну, и...
Ну, слушай, на это же тоже к тебе приведут целый ряд прецедентов других, когда вот то, что где-то ты что-то оставил, повлекло какие-то негативные события. Те же самые телефонные мошенники.
Это в любом случае
что будут. Угодно.
Что бы ни происходило негатива в твоей жизни, жить не надо. По большому счету. А если ты живешь и ведешь какую-то жизнедеятельность, негатив в любом случае будет происходить. Он же происходит не потому, что ты оставляешь свои данные где-то, а потому что какие-то нехорошие личности, да, посчитали, что у них есть право ими воспользоваться. Ты же никак не можешь повлиять на наличие или отсутствие негатива в твоей жизни. То есть, ну, он будет всегда. То есть, ну, неважно, ты оставляешь свои номера телефона, не оставляешь. Если кто-то захочет, не знаю, что-нибудь у тебя украсть, то там в целом, ну, я не знаю, грабежи были и до того, как у людей был интернет. Что-то я не очень думаю, что там каким-то домушникам сильно мешало тебя грабить, да, до того, как у тебя появилась банковская карточка, ну, по большому счету. Ты никак не можешь повлиять на то, что кому-то вот захотелось. Так что спокойнее и осторожнее с вами.
Да, ребят, мораль всей басни такова, что первое, не бойтесь слежки, потому что иногда вам могут позвонить и спросить, нет ли у вас признаков ботулизма. И новость номер два, это как раз-таки то, что бывает, ты себя бережешь, мучаешься там от каких-то сомнений, ешь салатик и умираешь. То есть вот про все вот эти вот такие сакральные штуки, что беда может прийти откуда вообще неожиданно, и то, что все-таки вот все вот эти вот базы данных, слежки и прочее-прочее, которые так или иначе нас уже коснулись, они могут быть и положительными, потому что 76 человек с симптомами дополнительно нашли.
Ну, слушай, а еще сторона одна медали в том, что действительно доставка настолько... Ну, если там еще лет 5 назад доставка это что-то было, ну, такое, относительно диковинка.
Типа, а вы, барин,
да,
ничего
себе. А теперь, особенно в крупных городах, с темпом жизни, да, там...
Ну, наоборот, а в смысле это вы сами пошли?
Да, что...
Посидеть в кафе.
А сейчас доставка настолько плотна вообще во всех аспектах. Тебе впадлу ты заказал еды, ты просто не успеваешь. Ты
после этой
еды.
Доставки ты смотришь на людей, которые выкладывают в инсте, там, допустим, где-нибудь. Ну, ладно, я не смотрю, кому я вру.
Запрещенная в России соцсеть, признана экстремистской.
Я, например, заказываю доставку, потому что я просто не хочу из магазина переться с тяжелыми пакетами.
Нет, а доставка из ресторанов. То есть ты когда смотришь... ну вот сейчас я просто в телеге, я просто так сказал про запрещенную социальную сеть. Просто вот ты рилсы, вот эти вот кружочечки. Uh-huh. И ты смотришь эти кружочечки и видишь людей, которые там, ну, их выкладывают из своих ресторанов. И такой, боже мой, да это уже какой-то рудимент. Ну, то есть...
Не, ну, слушай, знаете, если, это как, если как... свой ресторан это рудимент, я хочу так жить.
Нет, не свой ресторан, а вот именно, да, когда ты куда-то идешь, это, знаете, как вот кино, ты сейчас, когда вот в 24-м году, напоминаю, что этот человек, который последний раз в кино был на «Выжившем», то есть это какой год, наверное, 15-16, то есть уже скоро будет 10 лет. И в целом дома есть там, ну, недорогой проектор, какой-то большой экран, и в целом даже ну, телевизора более-менее там, ну, немаленького достаточно. Причем с их ценами сейчас там в 20-30 тысяч рублей это как бы не что-то сверхъестественное. Ты теряешь смысл идти в кино, ну, типа, зачем?
Ну, это же разное все.
Ну, не знаю, это как... Театр — это одно, то есть театральные постановки
и
прочее.
Я с театром не сравниваю, в принципе, театр и
кино. А вот кино — это как-то... Такая какая-то рудиментарная штука. И вот после ковида точно так же я стал относиться как бы к общепитам. Ну, типа, ты заходишь, там сидят какие-то люди, и ты такой, староверы, мне на вынос, пожалуйста.
Староверы.
Ты как бы, ну, просто понимаешь, что это какое-то заведение, куда вы все вместе пришли поесть. И ты к еде перестал относиться как-то как к чему-то.
Слушай, ну разве люди изначально-то приходят во всякие рестораны не для того, чтобы пообщаться?
Да, провести время.
Мы с вами проводим время. Я всегда, понимаете, Альфред Белл,
если бы мы, если бы мы собирались в ресторане принципе, сидели, да. Я бы тоже большое удовольствие испытывал от
общения
с вами.
Слушай, ну не знаю, я как бы вот...
Боже, это пусть у нас за каждого.
Да, это неплохо.
Нормас, нормас, нормас.
Смотрите, вот история действительно в том, что ты берешь еду, уходишь и домой ее ешь. То есть ты перестал видеть эстетику в таких местах, потому что появился, ну знаете, более короткий путь. Раньше, если ты приходишь и говоришь, мне с собой, они такие,
чего?
Сейчас посмотрим, ты знаешь, пакет тебе наложили чего-то, на, держи. А сейчас это, ну, все как бы там, брендированная упаковочка, все, все нормально, все хорошо. И ты понимаешь, что вот сам факт, что вы договорились сюда вместе прийти, вот, ну, как бы все, кто в этом помещении, и просто едите.
То я просто ты... вот сейчас после записи еду в Новый Мадьяр на 40 лет Победы встречаться с друзьями.
Что и... за Новый Мадьяр?
Ну, 40 лет победы.
Это что такое?
В этом, как он называется, Development Plaza, вот этот самострой, который достроили, на первом этаже открыли новый мадьяр, и это сейчас все туда ходят.
А это прям мадьяр? Прям вот...
Прям мадьяр, классик мадьяр.
Посмотри, пожалуйста, там есть
вот эти возьми вот... на вынос мне.
Да, слушай, я... это очень предсказуемо. Посмотри, пожалуйста, там у них есть вот это вот, знаешь, свинина. Вот помнишь, такие были старые у них как... да, котлетки, медальоны, да. У них еще сверху была какая-то глазурь, чей рецепт я не мог разгадать. Если они есть в меню, напиши мне, пожалуйста.
Хорошо.
Я у них закажу на выдаст сегодня.
Ой.
Они их еще раньше когда-то продавали в Табрисе. То есть был момент, когда у них была коллаба, они их продавали в Табрисе, и я жил на Зиповской 5/2, ходил пешком в Табрис, и периодически, но она же дорогая, покупал себе эту свинину и такой, это еда богов. Если я стану когда-нибудь богатым, я свинину не очень люблю. А это просто вот, ну... Они, там
может,
еще...
это была телятина.
Они, там еще перчики были выложены такие, ну, тоже из какого-то...
Я геля. Посмотрю, Игорь.
Посмотри, пожалуйста, спасибо. Может быть, это оно, и тогда я сегодня вспомню детство.
Вот, поэтому слегка теперь, ну, очково. Чего уж там скрывать и выбирать слова, потому что ты так или иначе какие-то продукты из доставки дома всегда имеешь, и как понять, он...
Ну, ты смотришь сроки, понятно, но...
Ты не можешь также проверить супермаркет.
Да, да, да.
По большому счету ты даже...
Слушайте,
мы возвращаемся к твоему тезису, зачем жить, все равно потом умирать, да?
Вот я только хотел это сказать. Не стоит останавливаться в своих поступках. Понятно, что если вы сейчас захотите заказать откуда-то салат Лобио...
Возможно, у вас будет приступ тревожности.
Потерпите. Возможно, вам сейчас не привезут его, потому что все, я так думаю, типа, ну, мы, наверное, эту позицию выведем ненадолго из меню. Вот. Причем я так понял, что вот это вот, что это, токсин, да?
Да.
Ботулизм провоцирует. Что он именно вот как-то в процессе консервации
если,
возникает.
Если я не ошибаюсь, он специфически для вот этой группы То есть, ну, не только для фасоли, а в принципе. История печальная. Мы хотим пожелать всем, кто столкнулся с последствиями потребления Лобио здоровья. Вот, не болейте, не переживайте, плохое
что
случается.
Что за Лобио здоровья? Ты как-то так не сделала акцент, и получилось Лобио здоровья.
Да.
Тем, кто употребили Лобио здоровья.
Ну, и надо думать, что сейчас, ближайшие полгода, мы будем жить в относительной безопасности, потому что наверняка сейчас за все эти истории с качеством еды готовой и в доставках, и не в доставках, и где угодно возьмутся очень серьезно и будут, значит, всех проверять и смотреть. Хочется верить.
Мы пережили зеленые сливы в детстве дерева. Мы переживем все.
Слушай, действительно, вот то, что, блин, когда я был в детстве, если вот вспомнить, что мы употребляли, как вообще я дожил до этих лет, непонятно абсолютно. Куда там свинина из мадьяра? Там вообще рядом не стояло абсолютно. Вот, поэтому, да. На такой новости заканчиваем. Берегите себя и своих близких, как говорили, значит, как говорил небезызвестный спортивный комментатор. Ну, а мы на сегодня прощаемся и до следующих выпусков. Пока-пока.
Пока. Передайте, пожалуйста, по-своему.